Трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
«Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинается программа «Итоги недели без Евгения Киселева», но с Алексеем Нарышкиным и Алексеем Соломиным. Здравствуйте, уважаемые
добрый
коллеги.
Вечер.
Добрый вечер.
Мы вместе втроем проведем программу, но не совсем втроем, потому что сегодня день, вы знаете, очень важный, значительный для... Вот не побоюсь этого слова, для России, я не скажу будущего России, потому что, например, если Навальному сейчас схватят его сразу там по выходу из самолета, сделают уголовное дело, дадут ему 10 лет, то, так сказать, для будущего России это будет, ну, не очень много, если можно так сказать. А вот для российской истории это очень важно, потому что возвращение человека, который знает, что с ним могут поступить как угодно, а действительно российская власть, она банкует, и она может поступить как угодно, вплоть до новой попытки убийства или реального убийства, это очень важная история именно для российской истории. Мы будем знать, что человек не побоялся. В конце концов, никто роль личности в истории не отменял, и поступок человека значит очень много. Именно для российской истории. Вот Венедиктов издает журнал, и там вот весь этот журнал, если разобраться, наполнен поступками. Это очень важно. Именно они определили прошлое России, определяют настоящее и будут определять будущее. Так вот, сегодня, несмотря на то, что у нас рубрики все есть, и даже там они заполнены разными событиями, героями, редисками, и рубрика не в фокусе, тем не менее у нас будут включения, которыми будут рулить ребята из московской студии. Ну, а я буду все это внимательно слушать и, может быть, дополнительные вопросы задавать. Поэтому с чего мы начинаем, уважаемые коллеги?
Давайте начнем с включения из аэропорта Внуково, где наши коллеги работают, в частности, Ира Воробьева, она сейчас у нас на связи со студией. Ира, добрый вечер.
Добрый вечер. Да, добрый вечер, коллеги.
Ира, скажи, пожалуйста, а когда вот эта с виду безобидная акция по встрече Алексея Навального превратилась все-таки в какие-то такие активные действия и взаимоотношения с полицией как-то обострились, и сейчас людей выдавливают из аэропорта? Что произошло?
Да, на самом деле ничего не произошло. Мне кажется, что, ну, в том смысле, что не было какого-то сигнала, знаете, просто здесь накалялась обстановка. То есть я здесь где-то половину четвертого примерно нахожусь в аэропорту, здесь было очень спокойно, почти не было полиции, вся полиция пряталась в автозаках тут за парковкой. Вот, можно было спокойно проходить, в какой-то момент в здание пускали даже без билетов, просто так ты проходишь и все. Потом все-таки начали по билетам. Первые задержания, в принципе, такие начались, когда задержали сторонников Алексея Навального, там Любовь Соболь, Руслана Шевединова и других. Причем они здесь не то чтобы скрывались, знаете, на первом этаже практически прямо при входе есть кафе. Вот они сидели в этом кафе абсолютно открыто, фотографировались со всеми, кому-то давали комментарии. И в какой-то момент вдруг появилось огромное количество сотрудников полиции, которые подошли и начали их хватать. Хватали по команде, то есть стоял старший, который говорил, вот эту блондинку берите, и вот этого молодого человека тоже берите. В итоге задержали 5 человек. Вместе с ними уже на улице задержали моего коллегу из «Новой газеты», оператора Влада Докшина, который просто пошел снимать, что происходит около автозака. У него проверили документы, забрали его, и он в автозаке уехал вместе с сотрудниками ФБК. А что происходило здесь, это вот буквально, может, минут 30 назад началось. Дело в том, что когда ты заходишь во Внуково, здесь есть такая зона, буфер, такой небольшая площадка, она перед рамками металлоискателя. И вот здесь, в этой зоне, накапливались люди в течение вот там последних пары часов. То есть они приезжают, билетов у них нет, их внутрь не пускают. Они просто остаются стоять в этой зоне. И, соответственно, в какой-то момент полиция начала их выдавливать. Потому что количество людей, ну, было очень большое, и правда, была очень большая и очень плотная толпа. Вот, выдавливали жестко, ну, просто вот давили всех подряд, что называется, да, всех на улице. На улице продолжались задержания. Сейчас вот эту зону буферную очистили, большая часть людей оказалась на улице, и, в общем, задержания на этом прекратились. Вот в какой-то момент задержали внутри какого-то мужчину, который, я, честно говоря, не знаю, кто он. Просто здесь есть еще фанаты Бузовой, которые, видимо, ее встречают. Ну, в общем, откуда-то со стороны фанатов Бузовой еще увели человека, но кто это, я не знаю.
И расскажи, пожалуйста, а ты видела, как задерживали Соболь, Руслана Шевединова и Константина Котова, активиста?
Да? Да, это все прямо у меня на глазах происходило. Я прям в том же кафе сидела, за соседним столиком буквально. Вот, и они вообще без объяснения. Просто налетели полицейские, схватили и потащили. Там кто-то спрашивал, на каком основании, Руслан спрашивал, Люба спрашивала, на каком основании. Вот, но их там вот 5 человек забрали прямо из кафе.
А, скажи, пожалуйста, можно? Да, Матвей Гнатович.
Прокомментируй. Ира, привет, это Конопольский, здравствуй.
Здравствуйте, Матвей Юрьевич.
Да, вот смотрите, я что тоже работаю как служба новостей «Эхо Москвы». Интересная тенденция, обратите внимание, широко работают, размашисто. Вот Марат Гельман пишет, в аэропорту Пулково на стойке регистрации задержали корреспондента «Медиазоны» Френкеля, который собирался полететь в Москву. Это уже 9-й человек, которого задержали силовики перед отъездом в Москву. То есть они знают, кто когда летит, куда, зачем и так далее. И видите, даже не дают людям вылететь. То есть, ну, это противозаконно, естественно, но какое это имеет значение с точки зрения властей. И еще меня беспокоит, я очень уважаю и люблю человека этого, Виталий Манский, знаменитый режиссер. Так вот, Виталий Манский приехал встречать Навального, говорит, что перспектива завинтиться его не пугает. Вот такая история.
Но здесь в аэропорту еще я видела нашу с вами коллегу Сергея Пархоменко, еще здесь Евгений Ройзман, который тоже оказался в аэропорту Внуково, я вот с ним разговаривала. То есть есть какое-то количество людей, которых, ну, подавляющее большинство здесь журналисты и сотрудники силовых ведомств. Вот примерно так.
Мы, кстати, будем связываться и с названными Сергеем Пархоменко и Евгением Ройзманом. Возможно, попробуем позвонить. После 20 часов будет специальный канал, спецэфир, посвященный возвращению Алексея Навального в России, событиям, точнее, которые происходят в Москве в связи с этим.
Да, спасибо огромное, Ира Воробьева, наш спасибо. Коллега из
Внуково. И корреспонденты, конечно, тоже. У нас несколько корреспондентов работает в аэропорту или около. Они тоже или в новостях, или в наши информационные каналы будут присоединяться. А следует ли напомнить, Матвей Юрьевич, может быть, нашим слушателям расскажу, что самолет Алексея Навального, по данным сайта flightradar24.com, находится всего в паре сотнях километрах от Москвы, в небе пока что. То есть совсем скоро, я так понимаю, начнет снижение. Даже где-то 150, наверное, километров.
Ну, кстати, я смотрю на онлайн-табло во Внуково, скорректировалось время прибытия в сторону уменьшения, уже ожидается в 19:31 посадка самолета во Внуково, на 10 минут раньше прилетит, чем планировалось ранее. Ну, давайте, может быть, мы перейдем к нашему традиционному, более-менее формату. Я только хочу сказать,
ну да,
что...
Ну будем совмещать.
После середины часа у нас в эфире к нам добавится Владимир Пастухов, научный сотрудник Университетского колледжа Лондона, и вместе с ним, такой дружной компанией, тоже будем осмыслять, наверное, одно из важнейших событий этой недели, но все-таки будем соблюдать наш регламент событий недели.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели.
События недели, если позволите, ребята, я начну. Мы понимаем, какое событие недели. Это прилет Навального. И я говорил уже и там чуть ранее, и, ну, в общем, везде. Все понимают, что это событие историческое. И я хочу немножко отнять у вас хлеб, потому что вот я открыл Твиттер, и здесь люди оценивают поступки российской власти. Вот, например, один пишет: в России задерживают людей за намерение поехать в аэропорт. Еще раз, за намерение поехать в аэропорт. В аэропорт. Да, это все, что надо знать о правах и свободах в России. Вот Венедиктов, вы не знаете этого человека, это такой, ну, с бородой ходит. По ВЦИОМу рейтинг доверия, недоверия. Значит, Путин. Путин 24, то есть я не понимаю, он что здесь перепутано? Откройте, пожалуйста, Твиттер Венедиктова. Я не совсем понимаю, что я вижу перед собой. А, по ВЦИОМу. Все, мне теперь понятно. Это ВЦИОМ. Значит, Путину доверяют 26,4, не доверяют 8,5, а Навальному доверяют всего 3,4. Вот, ну вот, понимаете, что тут можно сказать? А вот выхватила у меня фразу Марина Молчанова, которая написала вот что. Собственно, это моя точка зрения, просто, ну, что говорить только от себя. Я еще от себя скажу, но тем не менее. К Навальному можно относиться как угодно, но нельзя отнять у него храбрости и бесстрашие, ибо возвращение в пасть Левиафана именно такие качества и определяют. Да, действительно. Вот понимаете, вы сейчас скажете свое мнение, раз уж я начал говорить. Это действительно феномен. Для меня Навальный, я не очень, так сказать, там его политика, как он видит Россию будущего и так далее. Но вот эта история, она открыла одну очень важную вещь. Кроме рассказов про уточек, кроме, не знаю, там, показов дач и так далее. Вот вы помните, последнее время было к Навальному очень много вопросов от тех людей, которые не только называли, но и считали его лидером оппозиции. Они говорили, ну а что будет дальше? Вот как, уважаемый Навальный, ты будешь дальше строить свою Россию будущего? Ведь Путин окопался, сила у него есть, весь силовой блок его, тебе грозят уголовные сроки. Вот как можно двигаться дальше? И вот через страшное происшествие, через фактически попытку убийства Навального, убийства этого человека, ну, я не знаю, нехорошая фраза, что когда ты находишься между жизнью и смертью, ты становишься другим человеком. Я бы сказал, не знаю, не пробовал. Но у него как будто выросли крылья, знаете, и я понимаю, почему. Вот ему сейчас, на мой взгляд, абсолютно все пофиг. Арестуют его, дадут ему 10 лет, 20 лет. Он понимает, что все временно, потому что, простите меня за цинизм, он был там, где Путин не был. Он был между жизнью и смертью. И это очень важное событие для самого Навального. И мы видим, вот помните, мы спорили, а приедет он, не приедет. Мы поняли угрозы, помним угрозы ФСИНа. Я, кстати, удивлюсь, если представители ФСИНа его не арестуют, потому что вы помните последнее заявление или одно из последних, что он будет обязательно задержан в аэропорту во исполнении вот этих вот там решений, уголовных дел и так далее, международного розыска, российского розыска и так далее. Поэтому, как, если меня спросить, чего с ним будет, отпустят его или не отпустят его, я скажу, не отпустят, потому что на него заведено, и его надо арестовать просто потому, что заведено. Другое дело, что правомерно это, неправомерно, это уже будут адвокаты решать. Может, завтра утром его и выпустят. Когда войдет адвокат, скажет, дело Евроше закончилось 31 декабря. Судьи скажут, понятно, на то мы и суд для того, чтобы принять такое решение. Но дело в том, что власть никогда не показывает себя уязвленной и ущербной. Власть должна показать, что она власть. Поэтому на его стороне улыбка, а на их стороне сила. Что из этого получится, мы с вами узнаем вот буквально в течение, ну вот сколько там, в течение 45-50 минут. Я бы только одно сказал. Вот все говорят, что Путин растерян, что чего-то там он не очень понимает, что ему делать. Их конфликт приобретает и, собственно, на мой взгляд, приобрел абсолютно личный характер. И Путин чувствует себя просто лично униженным, потому что представьте себе Владимира Путина, хозяина земли русской, со всем силовым блоком, со всеми своими возможностями, топтунами, шептунами, отравителями. Вот все есть в руках Путина. Но, как говорят иногда, а счастья нет. И вот эта попытка Путина вернуть себе, вернуть это счастье владения всем, доказать, что если я сказал, то так и будет. И вот этот вот из германской больницы, вот этот, он подметки мои не стоит. Мне кажется, что мы сейчас будем свидетелями именно такой попытки.
Вообще, хорошая история, в смысле для Навального, да, раз он выкарабкался и летит. Я, честно скажу, когда еще три недели назад начали обсуждать и активно обсуждали, возвращаться или нет, причем звучали даже из такого условно-либерального лагеря разные на этот счет точки зрения, ну, мне казалось, что человек здравомыслящий, трезвомыслящий, конечно, он должен отсидеться, не знаю, дождаться, пока здесь какой-то инициируется транзит, Владимир Путин все-таки отойдет и уйдет на заслуженный отдых, и тогда Навальный может вернуться.
Он считает, уверен, себя автором, он считает себя, Алеша, автором этого транзита. Он будет делать этот транзит. Вот
да,
понимаешь?
Слушай, я бы на месте Владимира Путина, правда, растерялся бы, потому что, ну хорошо, давайте исходить из того, что все-таки на самом высоком уровне было принято тогда, в августе, от Навального избавляться. И когда из этой попытки ничего не получается, ну, возникает вопрос. Я сейчас, слушайте, меня сложно записать фаната Навального, но тем не менее, возникают вопросы. А может быть, вообще Навальный бессмертный? Если его это не берет, то что нам с ним делать? И, знаете, тоже несвойственно для себя вещь скажу, похвалю Навального, восхищает его какая-то безбашенность абсолютно, и скажу больше, восхищает его отмороженность, потому что что?
Нет!
Почему?
Категорически!
Ну как же нет?
Еще раз, если бы, ой-ой-ой, ты делаешь страшную ошибку, я знаю, что еще Соломин, естественно, скажет, просто, ребята, нельзя так, вы сейчас совершаете невероятно невероятную
ошибку. Так, а я совершил. Соломин еще не виноват, подождите.
Послушай меня. Если бы он был безбашенный, и какое слово второе ты сказал? Безбашенный.
В хорошем смысле. Мне кажется, то политики тогда, должны нет, такими быть. Идти по головам. Знаете, как говорят про карьеристов? Идти по головам – это нормальная история, если ты действительно
тогда
хочешь строить свою карьеру, в том числе политическую.
Это глубоко... Вот давай так. Первое. Это глубоко просчитанный шаг. Второе. Я абсолютно уверен, вот даже если Навальный мне будет, вот сейчас он там вдруг материализуется и будет говорить, что ничего такого нет, я абсолютно уверен, что с Навальным проведены все беседы о его поддержке. Я не знаю, на каком уровне. Но, безусловно, всем своим видом он показывает, что даже если он окажется в тюрьме, тому человеку, который издаст приказ поместить его в тюрьму, это вылезет боком. Я не знаю, на каком уровне, я не знаю, каким образом, но Навальный не тот. Вот понимаешь, в этой кажущейся безбашенности есть абсолютно математический просчет. Он знал, когда появиться. Хотя очень многие говорят, вот я слушал, ну, очень там людей, которых я уважаю, они говорят, что он рано приехал. По-моему, это даже говорил Владимир Пастухов, который будет еще сегодня у нас включаться. У него такая точка зрения, да, правильно, это говорил Пастухов, что он спалил вот это свое появление, ему надо было появиться прямо перед парламентскими выборами. Но я уверен, что он знает, почему он едет сейчас. Вот до минуты, до копейки он понимает осмысленность своего шага. Поэтому по форме это безбашенность, но по содержанию это железный просчет. И это вызывает у меня огромное уважение. У него нет, так, понимаешь, он не революционер. Он не путчист. Он не путчист. Он не занимается вот этим... А ну, побежали! А ну, давайте сделаем!
Ну, здесь я с вами не согласен.
Подождите.
Дело в том,
пожалуйста,
что,
спорьте.
Знаете, я попробую совместить ваши позиции, потому что с частью аргументов ваших я согласен, с частью ваших аргументов я не согласен. Я тоже считаю, что это просчитанный поступок, при том, что в день объявления о дате возвращения я у всех гостей наших спрашивал, все-таки это героизм или безумие. Постепенно я пришел к выводу, что это, конечно, выражение храбрости во многом, но она абсолютно хладнокровная. Лучше всего выстроена и время, и место прилета, и даже способ прилета авиакомпании «Победа» не зря, наверное, выбрана Алексеем Навальным для возвращения в российскую столицу.
Колоссально, извини, я буду поддерживать тебя, извини, просто реплики, я буду только короткими репликами. Колоссальное унижение Путина. Колоссальное унижение Путина. Что он летит не Люфтганза, а он летит компанией «Победа». Посмотри, какая инверсия. Он же не случайно это делал. Тут вопрос, как он использует. То есть «Победа». Он летит именно этой компанией, не «Аэрофлотом». «Победа», да, съешь, Владимир Владимирович.
Ну, там, прости, там да. Она, это и лоукостер, это и дешевые билеты, это ближе.
Да ладно, дешевые билеты, Навальный. Ну, там
нет, я к тому, что используется, что выгоден для Навального здесь вообще каждый нюанс. Но и время выбрано очень удачно. Дело в том, что сутка о замене на отбытие, на реальное отбытие наказания еще должен только состояться, хотя ФСИН уже пообещала задержать его за злостное уклонение от явки в надзорные органы. Но, тем не менее, на данный момент статус его все-таки в достаточной степени не урегулирован. Все-таки это зависит от нервного принятия решения прямо сейчас. И вот этим Навальный хорошо воспользовался. Потому что если бы это было после, то решение в отношении него уже было бы принято сверху, утверждено, и назад бы дороги не было. Поэтому еще раз аргумент в пользу того, что это решение, конечно, просчитано. Ну и не говоря уже о том, что все-таки не один спикер даже на «Эхе Москвы» говорил, что лидер оппозиции в изгнании гораздо менее эффективен для своей работы, для своей деятельности, чем лидер оппозиции здесь, который напрямую сталкивается с этой борьбой политической. Да? То, что Навальный согласился пойти на этот шаг, показывает не только в том, то, что он, в общем-то, человек достаточно смелый, но и то, что он в полной мере политическое животное. Это тоже здесь не надо искать никакого оскорбления. Это совершенно типичная характеристика для политика. Политика, который готов идти, в том числе по головам. Здесь, Алексей, я не мне кажется, здесь вы абсолютно друг другу не противоречите.
Я бы сказал, вот закончив 27 минут...
Знаете, а можно голосование запустим?
Да, да, давай, конечно. Давай.
Просто мне кажется, на самом деле, обсуждать возвращение Навального, как вот процесс возвращения, не так интересно, потому что считанные минуты остаются до того, как он все-таки окажется на российской земле. Тут, знаете, удивительно, я смотрю сейчас на сайт Flight Radar, который как раз позволяет отслеживать разные рейсы в прямом эфире. Вот, насколько я понимаю, сейчас самолет либо должен резко все-таки взять налево и повернуть в сторону Внуково, либо самолет летит в какую-то другую сторону, скорее уж в Домодедово, потому что, ну вот, на картинке это выглядит именно так.
Я объясню. Дело в том, что объясни, когда пожалуйста. Самолеты заходят на посадку, они совершенно не обязательно вот летят прямым курсом и сели прямо на полосу. Он перед полосой может делать, как это называется, кольцо или
это круг конспирология
для захода на посадку. Но он может вполне лететь в другой аэропорт. Мы на данном этапе
и будут ловить Навального по разным аэропортам. Давайте голосование запустим перед новостями. Значит, вопрос о будущем. Навальный, мы ему желаем здоровья, он приземлится, и, допустим, все будет хорошо. Как, по-вашему, лучше для несистемной оппозиции, чтобы был один лидер, и это Алексей Навальный, 101-21, или пусть будет все-таки такое множество лидеров, разные сопредседатели, может быть, разные фракции, 101-20-22?
Начался подсчет ваших голосов.
А еще раз повторю вопрос. Мы проводим телефонное голосование для несистемной оппозиции. По-вашему, что лучше? Чтобы у нее был один руководитель, один лидер, это Алексей Навальный, 101-21. Нет, пусть будет лучше несколько лидеров, разные фракции, разные крылья и так далее. 101-20-22.
Ну, судя по высоте, которую сейчас имеет самолет Алексея Навального, все-таки происходит посадка, потому что это 7 тысяч футов, это почти 2 с чем-то километра высоты.
Значит, дорогие друзья, самолет, безусловно, сядет там, где он должен сесть по расписанию. Потому что если самолет сядет где-то в другой аэропорт, это будет означать много нехороших для Путина вещей. Во-вторых, все увидят трусость Путина. Трусость. Просто трусость.
И новости.
И во-вторых, для Путина важно показать, что он вообще вмешивается в работу авиации. Да, да нет, все нормально.
Новости, мы скоро вернемся.
Программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Али, оп! «Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Еще раз добрый день. Естественно, главное событие – это Навальный, ну, я бы так сказал, ось, российско-германская ось, Навальный и Путин. И я признался Владимиру Пастухову, что в своих стримах я всегда читаю его статьи. У него, я таких людей, как Пастухов, называю перпендикулярными. То есть вот у всех есть какая-то вертикальная история, а взглянуть неожиданно и увидеть какие-то выводы и подходы, самое главное, и увидеть какую-то маленькую щель, через которую раскрываются там очень важные какие-то вещи. Это вот Владимир Пастухов умеет и делает это совершенно блистательно. Я вообще сказал бы, что вы открытие, вот вы уже год где-то появляетесь на «Эхе», пишете статьи и так далее. Вы, это такой у меня как важный фактор самообразования. С вас, поскольку вы в Британии, с вас 10 фунтов, вы мне их пришлете. Ребята,
я в натуральной форме.
Давайте просто напомню на всякий случай. Да, Матвей Ганопольский, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин и наши гости на ближайшее время — Владимир Пастухов, научный сотрудник университетского колледжа Лондона. Владимир, приветствуем вас. Еще раз. Спасибо. Как раз вот, как будто специально перед нашим эфиром, вы попытались осмыслить в блоге, в том числе на сайте «Эхо Москвы», зачем Навальному возвращаться. Я так понимаю, вы считаете, что не совсем это такая история, что ли, рациональная, и он был бы эффективнее, если бы оставался за пределами России. Объясните, почему вы так считаете?
Ну, понимаете, я на самом деле, наверное, не лучший аналитик для подобного рода вещей, потому что я не являюсь ни медийным, ни политическим животным, и я в конце своего блога сделал же поправку, что это взгляд робкого пингвина, который прячет тело жирное в утесах британских. Поэтому никому не учитель. Я просто считаю, что цель политика – это достижение определенных результатов и стремление к власти, что Алексей Анатольевич, собственно, прямо и всегда афиширует, потому что он один из немногих, кто искренне, честно говорит о себе, что политик, а это немногие на это решаются. Многие, наоборот, говорят, что они литераторы. Но если именно эта цель, то с моей точки зрения сегодняшнего возвращения Навального в Россию к этой цели его не приближает. Первое. Он возвращается в страну, в которой нет революционной ситуации. Есть большая разница возвращаться Хомейни в Иран после того, как там зашатался под шахом престол. Есть большая разница возвращаться Ленину в Петербург, когда там сидит его одноклассник по школе Керенский, ну не одноклассник, как бы, они там в разных классах, на год младше, но хорошо знакомый ему персонаж, который ничем практически в России в тот момент не управляет, кроме своей речи. И совершенно другая ситуация — возвращаться на холодную, скажем так, понимаете, на холодную, еще промерзшую Россию, которая остается подмороженной, которая еще далека от взрыва, которая только сходит с ума, но не сошла еще совершенно окончательно. Поэтому, мы понимаем, что даже если бы к Внуково подкатили броневики, даже если бы Навальный на него встал, то в основном бы его услышали люди Захара Прилепина.
Важная информация. Вот мы как раз перед новостями начали отслеживать траекторию полета самолета, да, с Алексеем Навальным. Это рейс «Победы». Окончательно уже самолет отклонился в сторону от Москвы. И телеканал RTVS со ссылкой на свои источники сообщает, что Внуково вообще уже закрыт для прилетов.
Вот я буквально... Слушайте, мне так жалко, что это я сказал не у вас. 20 минут назад ребята с МБХ «Медиа» спросили меня, что я ожидаю, и я сказал, что я смотрел репортаж Current Times, буквально там час назад, который они вели при вылете самолета из Берлина, И такой жизнерадостный голос очень приятного русского пилота сообщил: как пассажиры, мы полетаем рейсом таким-то, таким-то в сторону Москвы. Я никогда в жизни не слышал объявления, чтобы мне говорили, мы вылетаем в сторону Парижа, в сторону Токио, но через Сан-Франциско и так далее. Я сказал себе, это фрейд. И я сказал, ребята, я буду сильно удивлен, если он не сядет в Пулково, Твери, Воронеже или где-то еще.
В Омске, в Омске.
Ну, пока на сайте...
До Омска не хватит.
Да, у меня вопрос, если позволите, я Владимиру хочу. Владимир,
я только скажу, что пока на сайте Внуково табло не изменили. Пока зелененькое ожидается... ожидается.
То есть зелененькое не сменили на красненькое. Пока. Владимир, у меня к вам вопрос вот по поводу вашего тезиса. Я просто пытаюсь понять. Вы сказали, что да, это не Хаменеи и так далее, нет революционной ситуации. Но и вы же в то же время говорили о, в разных своих материалах и в интервью про довольно сильную заморозку общественной жизни. И вообще непонятно, когда отморозка это будет, и когда ему, может быть, он 10 лет, что ли, ему сидеть, ждать революционную ситуацию? Может быть, он решил активизировать ее своим появлением?
Понимаете, ну я, поскольку я принадлежу к тому же поколению, что и вы, и моя ментальность, она очень сильно испорчена марксизмом, ленинизмом, даже после того, как ты его критически переосмыслил, он же все равно как сволочь внутри тебя остается. То я очень хорошо помню, что революция – это такие объективные процессы, которые ничья субъективная воля не может как бы не приблизить, не отложить, наоборот, в обратную сторону. Ну хорошо, забыли о марксизме и ленинизме, есть последняя глава у Льва Толстого «Войне и мире», который никто не дочитывает в школе, естественно, потому что это невозможно прочитать, но в более взрослом возрасте она привлекает внимание. И там вот сказано об этом социальном дифференциале, то есть о каких-то вещах, которые управляют массами. Вот, вот пока не изменится этот социальный дифференциал, вот это самое маленькое что-то, что самое простое влечение, потребность, которое управляет не мозгами выдающихся вождей, не мозгами образованного класса, а управляет движением душ серых, темных, простых, хороших, плохих людей, то ничего не происходит. Что плохо? Сейчас этот социальный дифференциал, он глубоко-глубоко в минусе, он где-то в Маяконе там, и все заморожено. Но есть одна особенность вот этой массы. У нее нет промежуточных состояний. Она не ведет себя вот так. Вот сейчас 52, а потом минус 25, а потом минус 15. У нее есть два состояния. Либо минус 50, либо сразу 120 плюс. Понимаете, поэтому в чем проблема? То есть в какой-то момент времени, конечно, произойдет смена и мгновенное таяние этой социальной мерзлоты. Во всех смыслах слова можно делать упор на слове «социальное», можно делать на слове «мерзлота», кому как нравится. Но когда это произойдет, естественно, тогда и нужно как бы там быть. Дальше. Может ли вот этот вот потенциал изменить действия любого человека? Будь то Навальный, будь то Ходорковский, будь они все вместе взят. Нет. Что может изменить? Может изменить какое-то глобальное событие. Ну, вот так в горбачевское время совпал Чернобыль, кризис нефтяной, армянское землетрясение, кризисы. То есть вот как-то это все вместе. И вот 86-й год, любовь и расцелование Горбачева, уже конец 87-го года, от него просто тошнит. Вот эти вот моменты, они чем замечательны? Они неуловимы. Что-то такое произойдет. Понятно, что если кто-то может угадать этот момент, он должен зарабатывать деньги на Нью-Йоркской бирже. А, как вы понимаете, раз вот у меня нет возможности нормальной гарнитуры пользоваться, я не из этой когорты. Поэтому я вам не могу сказать, произойдет ли это через 5 или через 10 лет. Я могу сказать, что ну, до 35-го года, естественно, Россия будет другой страной. С большой долей вероятности, по моим представлениям, это должно произойти между 24-м и 27-м годом, ну и тогда надо было бы возвращаться. То есть сейчас это очень инстаграмный поступок, это невероятно мужественный поступок, это фантастическая картинка. Она останется в истории России навсегда, вот во всех учебниках будущей российской истории будет эта картинка возвращения Навального. Самое страшное, что может произойти – это к его памятнику будут приносить потом столетними цветы. Он будет героем. Изменит ли это сегодняшнюю Россию? Боюсь, что нет.
Да. Я напомню, слушатели, у нас в эфире Владимир Пастухов, научный сотрудник университетского колледжа Лондона. Следим, опять же, по новостям и по специальным сервисам за траекторией самолета. Вроде как самолет с Алексеем Навальным опять завернул в сторону Москвы, но по-прежнему информация со ссылкой на RTVI о том, что Внуково не принимает больше борты, и те же источники RTVI говорят, что рейс Победы уходит на запасной аэродром. Какой именно это аэродром, пока что непонятно.
Но я повторюсь, если опять позволите, же, на сайте Внуково по-прежнему работает электронное табло, которое не сообщает об отменах рейсов, и они лишь скорректировали время прибытия рейса из Берлина на 19.59. А перед ним, кстати, в 19.53 ожидается рейс из Петербурга, где, насколько я помню, находилась Ольга Бузова, которую встречают ее многочисленные фаны.
Если позволите, ребята, у меня еще вопрос к Владимиру. Владимир, как вы считаете, каково будет поведение, какова будет тактика Владимира Путина в отношении Навального?
Вы знаете, вы помните замечательный рязановский фильм о бедном гусаре «Замолвите слово»? И там, помните, этот парень тоже же на дуэль его вызвал, а ему Басилашвили так говорит, мой выстрел останется за мной. Вот Путин, он по характеру, он тот Мерзляев из фильма Рязанова, понимаете, он всегда любит оставлять время за собой и делать выстрел позже, тогда, когда ему удобно. Я ничего не знаю, что они там решили. Я вот сейчас боюсь, они там в диспетчерской друг другу руки рвут и решают, в какую сторону этот самолет посадить там до последней минуты. Поэтому кто-то может угадать. Но зная характер человека, мы видели этот характер 20 лет, он предпочитает делать потом свой выстрел позже, в тишине. Вот я бы на его месте, наверное, будучи его психологией, стремился все это сделать как можно скучнее сейчас. А вот как достигнуть? Постараться посадить так, чтобы никто не видел. Постараться увести туда, где никто не встретит. Постараться принять решение, с одной стороны, давящее, с другой стороны, пока не выходящее за рамки. Подержали пару дней там, или вообще сразу отпустили, а потом под домашний арест, но с очень жесткой изоляцией. Это если в рациональной логике, это если крышу не снесло, то самое сейчас разумное решение – это домашний арест, чтобы не было на Западе картинки там Навального за решеткой. Но при этом домашний же арест можем обставить так, что это фактически будет полная изоляция. Такой, знаете, Сахаров в Горьком.
Вы знаете, мы голосование проводили, Владимир, запускали его перед новостями, спрашивали про оппозицию нашу, не системную, должен ли быть у нее один лидер Навальный или пусть будет лидеров много. 57% считают, что согласны на то, чтобы Навальный был единым лидером несистемной оппозиции. Вопрос чуть не про это, хотя, если хотите, можете прокомментировать.
Могу. Вы, да, знаете, пожалуйста. Есть, да. Есть такая фраза, которую мне однажды сказали, когда я сказал, что у меня тоже был такой непростой опыт эмиграции, я себе этот сон не видел. Потом я как-то с ребятам, журналистам, сказал, везде можно выжить. Мне сказали, у вас ошибка выжившего. Так вот, с этим вашим голосованием это ошибка принимающего участия. Понимаете, мы все вращаемся в определенном кругу, и в том кругу, который у вас участвует в голосовании, 57% полагают, что лучше так. Но если нам удалось расширить этот круг голосующих даже просто на более широкий образованный класс, то мы получили бы другой результат.
Агентство Рейтер молнирует, что победа Airline говорит, что аэропорт Внуково, где Навальный должен приземлиться, закрыт на принятие рейсов. Еще раз, чтобы было понятно по источникам, Рейтер ссылается на авиакомпанию «Победа». Но еще раз, пока что, я сейчас еще раз обновлю онлайн-табло во Внуково, онлайн-табло во Внуково зеленое, и рейс из... Сейчас прошу прощения. И рейс из Берлин ожидается в 19:59 по-прежнему.
Телеграм-канал «База» пишет, что самолет Навального перенаправлен в аэропорт Шереметьево. А RTVI, опять же, со ссылкой на свои источники, пишет, что Внуково закрыто до 8:30. Топлива у самолета достаточно, решение о посадке будет принято позже.
Не знаю, украинский киевский аэропорт Борисполь готов к принятию этого рейса и, так сказать, планируется здесь
готов
уже.
Готов ли к этому Алексей Навальный, мне интересно.
Да.
Владимир, а можно один вопрос тоже? Вот такое внимание общественное, мировое внимание к политику Алексея Навального, Навальному делает из него политика международного уровня. Означает ли это, если да, что у Навального есть определенные гарантии безопасности, что ли, со стороны западных политических лидеров?
Алексей Навальный давно является личностью международного масштаба. Слово «политик» в отношении к нему малоупотребимо, скорее это общественный деятель и вождь мирового масштаба, потому что политик никогда бы не вернулся в этих условиях в Москву. Как написал Черчилль, разница между войной и политикой состоит в том, что на войне у тебя убивают один раз, а в политике каждый день. То есть политик должен быть готов к тому, что как бы никогда одна битва не является окончательной, и себя надо сохранять. Он давно фигура международного масштаба, а после всего произошедшего тем более. Но это абсолютно ему ничего не гарантирует, как это абсолютно ничего не гарантировало этому саудовскому парню, которого сожгли живьем в саудовском посольстве и не поперхнулись. А режимы наши очень похожи.
Прошу прощения, пропал с табло во Внуково рейс, значит, судя по всему, его действительно перевели в Шереметьево.
Я оказался неправ. Я же говорил, что вряд ли Путин будет это делать по той причине, что это как бы его унижение. Это явный знак того, что он боится и того, кто внутри самолета, и тех, кто просто пришли его встречать. Это же какой-то малозначимый блогер. Ну ладно.
Еще можно, Матвей?
Слеша воду не пить.
Добавлю, да, коллеги наши, «Эхо Москвы» дозвонилось до Внуково, там сказали, что аэропорт не закрыт, и время посадки самолета с Навальным пересчитали 20:05, ориентировочно через 15 минут.
Очень смешная.
Слушайте, это вообще смешно, что мы в прямом эфире, и огромное количество людей, да, судя по трансляциям, у разных коллег, в прямом эфире следят за перемещением самолета. Навальный летит в Россию.
На самом деле, если разобраться, не за перемещением Навального, а за судорожными действиями российской власти. Ведь, вот понимаешь, в этом парадокс о роли личности в истории. Наверное, Владимир абсолютно прав, так сказать, ну вот если брать стратегически, но если говорить тактически, мы ведь видим с вами вот эти не то что хаотичные решения, вот принято решение обмануть общественность. Долго-долго водить, а потом он, например, сядет где-то там, где его вывезут, тут же арестуют и так далее. Разве это говорит о Навальном? Это говорит о мокрых трусах. Вот это говорит о ничтожности.
Или о холодном расчете, послушайте, что значит
мокрые трусы. Дело в этом. Холодный расчет и мокрые трусы – это одно и то же, только с разных сторон. Стакан наполовину полон или наполовину пуст. Ну, да, Владимир.
Трусы у нас сейчас не мокрые, а теперь надо говорить о подмоченных трусах,
да,
или смазанных, да. Но если говорить серьезно, вы сейчас сказали очень ключевое слово, и оно такое фрейдистское. Вы сказали обмануть общественность. Это очень интересно, потому что в России с пушкинских времен никогда не было и до сих пор нет общества. Кстати, в Украине оно уже появляется при всех моих критических взглядах на украинскую действительность, оно там появляется. А вот в России общество как не было, так и нет. Но есть общественность. Общественность – это такая интеллигентски элитарная, замкнутая, образованная каста крупных городов, которая создает аналог общественного мнения, которого на самом деле нет. Так вот, российская власть, в отличие от того, что сами интеллигенты себе думают, прекрасно знает цену того, кто создает общественное мнение. И им сегодня глубоко плевать на общественность, на то, что они думают, на то, как они думают, на то, унизительно это не унизительно, потому что их интересует только главное, чтобы, не дай бог, не выбросить такие кристаллы, которые приведут к образованию не мнения общественности, а мнения общества. И вот это единственное, что их волнует. Что о них подумают я, вы, ребята, которые сейчас вокруг нас, им все равно. Они нас вычеркнули. Они, сегодняшнее российское общество называется 14-. Поэтому они ориентируются только на одно. Они посадят его туда, там и тогда, где это будет удобно с точки зрения тех 86+, чтобы, не дай бог, там не раскачать эту лодку.
Знаете, из-за того, что у нас с вами нет вот какой-то общей передачи, только здесь я могу чуть-чуть с вами поспорить. Помните, движение «нет», сказал мудрец бородатый, другой смолчал и стал пред ним ходить. Вот вы понимаете, в чем дело? Казалось бы...
Я не слышал, спасибо.
Казалось бы, вот вы абсолютно правильно говорите, но вы как прозектор, вы как математик, который все это взвешивает. Но мне легко вам возразить. Вы в начале вашего вступления вы сказали о персоне Навального и о том, что это возвращается невероятно крупная персона. Кроме того, мы видим, ну, назвать это как угодно, судороги власти. Мы видим, что ну, Сахарова вот заперли туда и все. А тут мы видим, что самолет пытаются там поменяют курс, не поменяют курс. Пытались отравить, пытались убить. На дороге это не валяется. Возвращается фигура невероятно масштабная. То есть, с одной стороны, движения нет, сказал бородатый мудрец Владимир Пастухов. А с другой стороны, какие-то странные, может быть, неформатные, непривычные нам изменения происходят. Несмотря на то, что нет общества, а есть там общественность, нет гражданского общества, а есть какое-то общество на диване, происходят какие-то процессы, которые приводят вот к тому, что мы видим с вами сегодня.
А прямо сейчас агентство Рейтер сообщает со ссылкой на победу на авиакомпанию «Победа», что самолет с Алексеем Навальным находится в режиме ожидания, грубо говоря. Это когда самолеты ожидают посадки в небе и могут наматывать круги там сколько угодно долго, вот на английском holding pattern.
Ну да, в зоне ожидания. Неужели его посадят как Матиаса Руста прямо на Красной площади?
Или где-нибудь в Подмосковье, возле бункера прямо.
Владимир, да. Согласитесь, вот я возвращаюсь к моему тезису. Классических, вот таких каких-то привычных нам обозначений изменений в российском обществе нет. Вы абсолютно правы, во имя кони оно заморожено. А вот каких-то других, их навалом, понимаете, их навалом. 7 миллионов, сколько его посмотрели? 17 миллионов, вот эти, Алёши, подскажите.
Ну, по 20, много-много. Ролики Навального, да, про отравителей.
Понимаете, игнорировать это и говорить, вы не игнорируете, это я говорю вообще. Мне кажется, что какие-то процессы происходят. Может быть, они просто имеют какой-то другой характер, непривычный.
Забавную деталь еще расскажу. Источники «Новой газеты» сообщают, что диспетчерам военного аэропорта Чкаловская дали команду быть готовыми к приземлению внепланового рейса.
Да, да.
Ну,
да.
Вот это ближе всего к истине.
Владимир, две минуты остается. Скажите, пожалуйста, а в контексте выборов в Госдуму осенних возвращение Навального что означает? На что оно может повлиять?
А повышенные риски для его жизни. Чем бы это ни закончилось сегодня, да, они делают все, чтобы выключить его до избирательной кампании из этого процесса.
Так его, ну хорошо, это грустно, конечно, его выключат. А для оппозиции это как-то мобилизует противников Путина?
А мне кажется, что развилку, на которой политическое участие что-либо меняет в жизни этого режима, Россия прошла. Я боюсь, что движение будет в сторону более насильственных форм изменения власти. Будет ли это переворот, или это будет какая-то другая форма, и когда именно, мне сказать трудно. Но я не думаю, что на сегодняшний момент мы можем всерьез рассчитывать на то, что в России произойдет электоральное какое-то движение, которое приведет к электоральным же изменениям, а потом и к изменениям политическим. Поэтому я думаю, что все это сейчас идет скорее в копилку накопления горючего материала для русского бунта, бессмысленного и беспощадного.
Спасибо вам большое.
Знаешь, напоследок я хотел сказать, замечательно, которая, да меньше даже, фотография кабина пилота, и это реальная фотография, и Путин сидит. Ну, он, наверное, когда-то там был в кабине пилота, и подпись... доставлю с ветерком или прокачу с ветерком. Вот такие вот вещи.
Последняя, самая, наконец-то, ясность вносим. На табло в Внуково сообщили, что рейс Победы из Берлина в Москву все-таки приземляется в Шереметьево. Никаких военных аэродромов в Шереметьево. Это уже вот официальная информация. То, что корреспонденты, в том числе «Медузы», увидели как раз в зоне прилета. В Шереметьево.
Это очень правильно, потому что Внуково, мы знаем, там очень сложно для посадки. Просто ему пытаются...
Шереметьево вообще абсолютно другой климат. Это же другая зона, это Африка.
Конечно.
Спасибо огромное.
Научный сотрудник университета колледжа в Лондоне Владимир Пастухов. Матвей Гонопольский с нами на прямой связи с Киева.
Я рад, что мы прошли все рубрики.
Да, спасибо. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Мы продолжим спецэфир в следующем часе. Оставайтесь на Эхе Москвы.
Это была программа «Гонопольское». Итоги недели без Евгения Киселева. Али, оп!